Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы – директор агентства социальной информации и член Общественной палаты России, председатель комиссии Общественной палаты по социальным вопросам Елена Туполева. Елена, здрасте.
Здравствуйте.
И мы, естественно, будем говорить о том, что остается немножко за кадром сейчас, когда начинается политическая осень, когда, пожалуй, больше всего на слуху политические разбирательства, баталии, и прошедшая неделя была в этом смысле совсем не тихой. И вот на этом фоне социальные вопросы, как живут инвалиды, как живут люди, которые мучаются с неустроенностью в жизни каждый день, они остаются немножко на втором плане. Человек, которого я вам представил, Елена Туполева, это человек, который об этом очень много знает, потому что только на моей памяти занимается этим последние 18 лет. И спрашивать ее об этом будут корреспондент газеты «Монд» в Москве Мария Жиго.
Здравствуйте.
И российский журналист Светлана Рейтер.
Здрасте.
Ну, до того, как мы начнем Лену пытать по поводу всяких социальных дел, по традиции, краткая биография нашей гости.
Елена Туполева родилась в Москве. В 1983 году окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова. В 85-91 годах редактор издательства «Русский язык». В 93-94 годах возглавляла редакционно-издательский отдел информационного агентства «Постфактум», а также являлась выпускающим редактором аналитического бюллетеня «Россия и Европа». С 94 года возглавляет автономную некоммерческую организацию «Агентство социальной информации». Входит в состав попечительского совета партнерства фондов местных сообществ и благотворительного фонда «Линия жизни». С 2011 года также является членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член экспертного совета при правительстве России.
Ну, еще куча всяких наград, благодарностей, второе образование в Соединенных Штатах как раз по социальной тематике. Но это все... Поскольку биография краткая, осталась немножко за кадром, я просто хочу сказать, что Лена действительно человек опытный в вопросах информирования о том, что и как происходит в социальной среде, а теперь, насколько я понимаю, заодно и в вопросах вообще социальных инициатив.
Да, пришлось вдруг заняться непосредственно тем, о чем сначала как журналист занимался долгое время, а тут пришлось вот непосредственно этим заняться.
Ну что же, коллеги, приступим. Света Рейтер.
Насколько я понимаю, вашей организации напрямую может коснуться как минимум один закон. Это закон об ОНК.
Об НКО.
Ой, господи, боже мой, про НКО, да. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ходили слухи довольно устойчиво о том, что будет еще введен закон о волонтерской деятельности. Mm-hmm. А можете прокомментировать? Вот
да,
первое,
конечно.
И второе.
Да, действительно, оба эти закона, один уже, собственно говоря, принятый, другой обсуждаемый, они нас коснутся очень непосредственно, нашей организации, агентства социальной информации. И так как вот у меня действительно есть еще такой общественный статус, как председатель комиссии по социальной политике, и при нашей, просто с нашей комиссией сотрудничает очень много разных некоммерческих организаций, которых это точно так же коснется, как и нас. Почему? Потому что закон так расплывчато сформулирован,
первый
что я имею в виду сейчас закон об НКО и иностранных агентах, как его называют, потому что закон о волонтерах пока не существует в природе. Вот. А закон об этих самых агентах, он действительно касается очень многих организаций. Почему? Потому что там сформулированы два признака, по которым организация может считаться, что ее это касается. Первое, это если у тебя есть хотя бы, условно говоря, $1 или там, €1 или 1 юань иностранного финансирования. И второе, если твоя организация занимается политической деятельностью в том смысле, как это сформулировано в законе. А это сформулировано очень широко. Угу. И понять вот тут точно, относится к тебе это или нет, в общем, никто не может. Вот. По этому признаку и этот закон действительно может быть вполне отнесен и к нашей организации, и к тысячам других некоммерческих, неправительственных организаций, которые, как я уже сказала, имеют какое-то хотя бы иностранное финансирование и вот в понимании закона занимаются политической деятельностью. То есть вот мы сами, да, мы многие НКО просто неоднократно, естественно, собирались вместе, обсуждали, как мы считаем, это к нам относится или нет. Но пока что такая, мы приняли такую консолидированную позицию, что А так как мы сами не считаем себя никакими такими иностранными агентами, а считаем, что мы агенты государства под названием Российская Федерация, то добровольно никто из нас, и в том числе и наша организация, не собирается регистрироваться как иностранный агент. То есть дальше мы будем ожидать вообще, каким образом это будет трактоваться уже нашими ведомствами, потому что Министерство юстиции будет отвечать за применение этого закона и сейчас разрабатывает пакет документов по его применению. Вот. И посмотрим, жизнь покажет. Но, в общем, мы себя к этим агентам в любом случае не причисляем.
Свет, если можно, я разделю ваш вопрос на два, потому что я вижу, что Мария Жигов хочет по тому же, видимо, закону об НКО. Спросить мы не забудем точно.
Мария. Елена, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, суть этого закона, это что? Это зачем ставить клеймо этим организациям? В чем это помогает? Разве это была большая проблема для России, что есть такие организации, которые работают с иностранным финансированием?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, цель этого закона не ставить клеймо. Цель этого закона – это иметь возможность в том случае, если какая-то некоммерческая организация будет заподозрена в некой вредной деятельности, там, что такое вредная деятельность, там, это можно тоже, опять же, по-разному трактовать. Но если, условно, кому-то кто-то не понравится, то это очень хорошая зацепка, просто чтобы любую организацию абсолютно привлечь к ответственности. Вот только для этого. Потому что с помощью закона этого сделать это достаточно легко. То есть любой организации доказать, что она политической деятельностью занимается, ничего не стоит абсолютно, элементарно. Вот. И потом, соответственно, сказать, а почему вот вы, занимаясь политической деятельностью, имея иностранное финансирование, не зарегистрировались как иностранные агенты? И если организация будет сопротивляться, продолжать и не регистрироваться, то к ней будут применяться очень жесткие санкции. Сейчас вот только что принят в первом чтении уже в развитии вот этого закона об иностранных агентах, закон о тех штрафах как раз и тех мерах наказания, которым будут подвергаться НКО, которые не послушаются, условно говоря, ну, не зарегистрируются. И там такие штрафы, что мало не покажется, там хуже, чем, я не знаю, за воровство, там, или, не знаю, за какие-то страшные преступления, вот там какие-то миллионные штрафы и ответственность уголовная даже для руководителя организации, то есть очень-очень неприятные вещи. И главное, тоже не могу не сказать, что закон был принят в Думе в первом чтении, и ничего не было сказано о том, что два профильных министерства дали отрицательный отзыв. Вот на этот второй уже закон, это Министерство юстиции и Министерство экономического развития, дали, насколько нам известно, дали отрицательный отзыв, но это было проигнорировано.
Ну вот второй вопрос, который Светлана Рейтер задала, это закон о волонтерах и его перспективы. Вообще откуда все взялось, кто за, кто против, и что от него хорошо, что плохо?
Но смотрите, просто сейчас в законодательстве, в разных законах как бы разбросаны некие как бы элементы, так или иначе связанные с понятием волонтер или доброволец и с различными аспектами функционирования этих волонтеров-добровольцев. Но ситуация такая, так вот получилось, что как все это достаточно хаотично формировалось, это законодательство до сих пор о волонтерах-добровольцах, то они по-разному называются в разных законах. Например, в законе об Олимпиаде в Сочи, а вот эти люди, которые будут на добровольных началах помогать на этой Олимпиаде, должны именоваться волонтерами. Те, которые там работают. А те, которые, например, занимаются иной деятельностью, такой вот общественно полезной, и за это не требуют никакого вознаграждения, в соответствии с законом о благотворительной деятельности, например, должны называться добровольцами. Ну, в общем, какие-то просто смешные вещи, с которыми, на самом деле, жить можно, вот, но просто это как-то немножко нелепо выглядит. Вот. Кроме того, ну, иногда вот эта вот такая вот чехарда в законодательстве сегодня, она мешает правильно сформулировать и составить договоры, например, организациям со своими волонтерами или добровольцами. Иногда это бывает нужно. Хотя я знаю, что волонтеры, многие страшно этого боятся, говорят, не нужно, зачем с нами договоры заключать? Но бывают ситуации, когда, например, организация хочет и может компенсировать транспортные расходы волонтеру. Например, волонтер едет на конференции помогать, да, организация готова оплатить ему проезд или проживание в гостинице. Тогда нужно заключить договор. Вот. И для того, чтобы заключить этот договор, нужно иметь к этому законное основание, ясно прописанное, опять же, сформулированное в законодательстве. В принципе, некоторые эксперты, например, из Министерства экономического развития, считают, что законодательство вот в том виде, как сейчас есть, не мешает, собственно говоря, это делать. Вот. Но там есть вот некоторые шероховатости, которые хорошо бы урегулировать, но это вот не то, что прям вот обязательно нужно сделать немедленно. Вот. Но на волне принятия вот этих всех очень, так сказать, спорных, можно мягко говоря, законов этим летом, там, о клевете, о, там, митингах. О митингах, о НКО-агентах и так далее, да, вот на волне принятия этих законов как раз появилась информация, собственно, от Ильи Пономарёва она исходила, о том, что, оказывается, еще в придачу к этому всему еще какой-то там закон о волонтерах разрабатывается. И так как уже и так пребывали многие в панике по поводу принятия этих законов, то сразу решили, что это очередная какая-то репрессивная мера будет приниматься, чтобы взять под контроль волонтеров. Но я хочу сказать точно, что до сих пор, в общем, этого риска пока не было. То есть говорили о неких поправках в законодательство, но не ставящих задачу никаким образом взять эту деятельность под контроль.
Лен, а тебе вот. Не кажется, вот, что действительно, почему разрабатывается отдельный закон, и в нем будут довольно серьезные рамки поставлены волонтерской деятельности, добровольческой деятельности. Это для того, чтобы отследить, опять же, ту же самую активность организованных групп, что как только существует организованная группа по сетевому принципу, собравшаяся под какое-то дело, она же может продолжить свою деятельность. И вот вполне возможно, что в этом законе, может быть, ты знаешь это, если да, то поделись, будет вот эта вот грань, когда добровольческое объединение или добровольческая деятельность перерастает в нечто, что власть начинает подозревать в том самом плохом, о чем ты сказал.
Ну, то, что я знаю сейчас, да, то, что есть концепция вот этого законопроекта, разработанная организацией юристов за гражданское общество, и есть законопроект, который разработан общественниками, просто там Елена Ольшанская, например, и оба этих документа находятся сейчас в Совете Федерации, который публично, его представители там публично высказали, что они вот готовят такой законопроект. Вот в тех вот двух документах, о которых я знаю, там точно ничего такого не содержится. Но это вовсе не означает, что оно может в любой момент откуда-нибудь там, как чертик из табакерки, появиться. Поэтому я все время говорю, когда меня спрашивают, что я бы вот конкретно сейчас, в текущий политический момент, лучше бы, пожила бы вообще в такой ситуации, как у нас сейчас есть с этим законодательством, вообще ничего бы не трогала, чтобы... Опять же, лучше не буди лихо, что называется. Потому что вот если сейчас, может быть, из самых благих намерений что-то такое хорошее разработают, то мы совершенно не можем гарантировать, во что это хорошее превратится, когда оно, пока оно будет проходить по всем инстанциям, в Государственной Думе, еще где-то, и кто там не захочет что еще туда добавить, вот то, о чем вы говорили. Поэтому тут и риски такие действительно есть. Поэтому вот я и считаю, что не нужно сейчас никакой спешки абсолютно.
А, Светлана Ретя, пожалуйста.
Вы как-то давали интервью на тему закона о социально ориентированных некоммерческих организациях. Меня интересует не закон, про закон мы поговорили уже достаточно, мне кажется, на данной стадии, но социально ориентированные некоммерческие организации, их много вообще? Их практически же не видно, практически нет.
Ну, вы знаете, на самом деле можно по-разному оценивать, много их или мало. Например, если взять там Соединенные Штаты Америки, где подобных организаций насчитывается около миллиона, да, то у нас, конечно, их в разы меньше, потому что, хотя у нас там их зарегистрировано, там больше что-то там 200 тысяч, но если посмотреть, сколько из них активно работает, то, к сожалению, в общем, это действительно, я считаю, что их очень на сегодня мало. Вот. И, собственно говоря, закон этот был разработан именно для того, чтобы поддержать эти социально ориентированные организации самыми разными мерами. И, слава богу, ну, на самом деле, я считаю, что вот у нас до некоторого времени была такая некоторая оттепель в отношении этих самых организаций, и был период, в течение которого были приняты очень хорошие, в отличие от того, что сейчас принимается, очень позитивные законодательные акты, которые способствуют, действительно, содействуют развитию этих организаций. Была разработана в развитии этого закона программа поддержки социально ориентированных НКО. Началось финансирование такое более масштабное этих организаций, бюджетное финансирование. Вот. И поэтому, но понятно, что пока у нас все равно еще всего недостаточно и мало, но вот такой тренд был начат. Вопрос, как это все продолжится.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член общественной палаты, отвечает на вопросы Марии Жиго и Светланы Рейтер. Ведет программу Данила Группирович. Я хотел как раз вот об этом, о чем только что было сказано, задать вопрос. Правильно ли я понимаю, что это произошло, то есть некоторые улучшения законодательной базы существования социально ориентированных НКО, тогда, когда, собственно, социально ориентированные НКО пытались разделить от правозащитных и политических?
Ну, я бы так не говорила, потому что у нас, кстати сказать, иногда правозащитные организации считают, что они к этой категории не относятся, но если внимательно читать закон, они абсолютно тоже являются социально ориентированными НКО. То есть он таким образом сформулирован широко, что, собственно, это все социально ориентированные, что это все некоммерческие организации, за исключением, ну, может быть, тех, во-первых, госкорпорации, потому что они же у нас тоже относятся вообще-то к некоммерческим организациям. И, может быть, там, ну, вот деловые ассоциации с трудом, наверное, можно отнести. А так это любые организации, которые работают как бы на общественно полезные цели. Почему правозащитным к ним не относятся? Они относятся. Более того...
Я спросил о другом, что их так выделяли как бы отдельно. Вот эти о людях пекутся, а те нас допекают с требованиями соблюдения прав человека и так далее. Поэтому вот этим мы преференции организуем, а те еще посмотрим.
Ну, была такая, политика, как бы, такая политика, у нас все-таки есть несколько разных, слава богу, субъектов политики, да, вот так как получилось, что инициатором этого закона, так же, как и тем, кто реализует программу поддержки социально ориентированных НКО, является Министерство экономического развития, которое вот точно такую задачу перед собой не ставит. То есть, может быть, у кого-то такая задача есть, но это не у них. Вот, и более того, они сейчас пытаются, я знаю, сформулировать отдельное какое-то даже направление этой программы, чтобы поддержать и бюджетными средствами правозащитные организации в том числе.
Мария Жиго, пожалуйста.
Что дает вам членство в общественной палате?
Более того, председательство комиссии, я бы даже сказал.
Да. Вы знаете, но вообще говоря, честно сказать, что когда я, перед тем, как я вот стала членом общественной палаты и баллотировалась там, да, выйти в члены этой палаты, то... Но для меня это был большой вопрос, вообще нужно мне это или не нужно. Вот. И я советовалась со многими коллегами своими и с такими известными людьми, даже как Людмила Михайловна Алексеева, которая мне сказала: «Леночка, идите, потому что вы там сможете сделать больше, чем вы сейчас делаете». Но это дает некие большие, конечно, гораздо возможности и ведение диалога с властью, и того, чтобы твое мнение было слышнее. Есть миссия нашей организации, да, это прежде всего вот поддержка и продвижение различных гражданских инициатив. Есть моя личная миссия, которая, ну, примерно, если коротко сформулировать, такая же. То есть пытаться каким-то образом, любыми способами продвигать такую общественную, социальную, гражданскую активность и помогать тем, кто ее инициирует. И вот этот статус в общественной палате, он, ну, в общем, помогает эти вещи сделать и помогает, в частности, продвинуть какие-то инициативы и предложения, которые есть у некоммерческих организаций. Сначала я была просто членом общественной палаты, потом мне предложили стать председателем комиссии. Опять для меня была очень сложная проблема выбора стояла, потому что, ну, я не социальный работник и не специалист там, социальной сферы, никогда им не была, а занималась всю жизнь там, кем? Вот, журналистикой, там, связями с общественностью, социальным маркетингом, вот такими темами, да, поэтому... Мне было сложно, конечно, решить это, но потом я решила, что это что-то новое, что это, с одной стороны, новые вызовы, с другой стороны, новые возможности, а когда у тебя перед тобой новые стоят вызовы и возможности, то, ну, грех от этого не отказываться, что это стимул для личного развития и роста, кроме всего. Поэтому сейчас я вот сижу, честно говоря, с учебниками там, по социальной политике, все это читаю, изучаю. учусь там на практике. И,
там у вас в комиссии есть очень интересные люди, потому что, например, вот с Иваном Махничуком я знаком довольно давно. Это человек, который уж в вопросах, например, профсоюзов разбирается неплохо. И другие там, и Борис Альтшулер, и Диана Гурцкая заходят?
Да. Диана очень активно, кстати, ведет. Между прочим, действительно, мы знаем примеры, когда всякие известные люди попадают в общественную палату и там, ну, типа, красуются только своими именами и больше никак не участвуют. Но Диана как раз тут другая оказалась совершенно история. И самое главное, что она там делает, это горячая линия. У нее горячая линия вот по проблемам инвалидов. И на эту горячую линию очень много поступает обращений, естественно, звонков море целое. Вот, и уже удалось кому-то помочь. Вот. Ну, конечно, это ее и такой вот публичный ресурс, то, что она известный человек, и поэтому ей, может быть, тоже, мало того, что член палаты, еще просто известный человек, и благодаря этому удается кому-то конкретно помочь. Но это уже неплохо. Вот. Поэтому, да. Хотя, честно сказать, все равно выбиваемся из сил, потому что, ну, не хватает людей, потому что, к сожалению, но далеко не все члены общественной палаты реально активно работают, что-то делают. И да, у нас есть в комиссии целый ряд, например, людей, которые в основном специалисты вот по этой профсоюзной деятельности, такие как вот Иван, действительно, Махначук и некоторые другие. Вот, по-моему, 3 или 4 члена палаты вот этим, ой, комиссии нашей, да, этим занимаются. А все остальное... Это вот, ну, Диана, это горячая линия, в основном она занимается, а мы с Борисом Львовичем на всю остальную социальную сферу. И это, конечно, тяжело. Хорошо, что у нас есть очень хорошие помощники, эксперты, волонтеры, которые нам помогают.
Да, в вашу комиссию входит еще Максим Мищенко, небезызвестный, который руководитель организации «Россия молодая», в просторечии РУМОЛ. Вы его там видели?
Ну, вы знаете, он у нас в комиссии действительно значится, как член комиссии, с совещательным голосом. Вот. Ну, он, чем он занимался, действительно, могу подтвердить, да, это и мы с ним, собственно говоря, оба этим занимались. Очень активно были вовлечены и продолжаем этим заниматься, этой историей с Крымском. Вот, выезжали туда, и он, и я там, и проверяли, что там действительно происходит, пытались там выяснить, какие проблемы у людей, довести это все до властей, чтобы помочь как-то разобраться с теми проблемами, которые есть, а их море.
Ну, вот мы в первой части программы только-только затронули, во-первых, законодательную базу, которой пользуются люди, ну, пытающиеся регулировать социальную сферу и пытающиеся регулировать те организации, которые в этой сфере работают. Но, собственно, о самой социальной сфере и о том, какие у нее взаимоотношения с властью, с бизнесом, о том, как это все организовано в России, мы поговорим во второй части нашей программы. Она наступит сразу после краткой сводки новостей, так что не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате мощного взрыва погибли 17 человек, 74 получили ранения. Обрушился многоэтажный жилой дом. В Северной Осетии сегодня обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью 80 килограммов в тротиловом эквиваленте. Юрий Петровский, обливший в воскресенье чернилами икону в Московском храме Христа Спасителя, направлен на свидетельствование к наркологам и психиатрам. Об этом сообщил Интерфаксу сотрудник пресс-службы Московского управления МВД. Список кандидатов в президентский совет по правам человека будет передан главе государства Владимиру Путину в октябре. Как сообщил сегодня глава организации Михаил Федотов, в список войдут более 39 человек, не менее 3 кандидатов по каждой из 13 номинаций. В Ливии арестовано около 50 подозреваемых в причастности к нападению на американское консульство в Бенгази, в результате чего во вторник погибли посол и еще 3 гражданина США. Власти Афганистана обвинили международные силы под командованием НАТО в гибели 8 женщин и девушек в результате авиаудара на востоке страны. 8 человек были ранены. Один из командующих оппозиционной свободной сирийской армии заявил, что миссия нового международного посланника по Сирии Лахдара Брахими обречена на провал. В Египте вооруженные боевики атаковали несколько объектов в провинции Северный Синай. Есть раненые.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член общественной палаты, председатель комиссии общественной палаты по социальным вопросам, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Светланы Рейтер, которая сразу на массу всяких изданий пишет, насколько я помню. Да, мы остановились, надо сказать, когда я спросил о деятельности в общественной палате Максима Мищенко, не случайно, потому что надо вспомнить, что Максим Мищенко, прежде всего, он руководитель прокремлевской организации «Россия молодая», которая, в общем, часто и по-разному себя зарекомендовала на московских улицах. Но вот все-таки там так все гладко.
Я хотела сказать, что, конечно, мы с Максимом не так часто, в общем-то, в общественной палате сталкиваемся, он в комиссии по здравоохранению работает, но, тем не менее, вот если по Крымску мы достаточно, так сказать, солидарно там работали, вот, то есть, конечно, тема, по которой мы с ним очень сильно расходимся, и если вернуться вот к теме законодательства о волонтерах, о которой мы вначале говорили, то как раз на слушаниях, посвященных законодательству в этой серии, Максим высказывал такую точку зрения о том, что необходимо как раз тут какой-то контроль над волонтерами вести. Вот, и многие тогда, в общем, возмутились, и в том числе я тоже совершенно как бы не поддерживаю точку зрения. Но и больше всего, наверное, мы расходимся в отношении к теме профилактики ВИЧ-СПИДа. Потому что это вообще такая достаточно больная тема для нашего общества и для наших некоммерческих организаций. Последние несколько лет идет такая очень жесткая такая дискуссия, спор между этими организациями, которые уже много лет работают у нас в этой сфере, и Министерством здравоохранения. И вот Максим в данном случае поддерживал абсолютно ту позицию, которую прежнее Минздрав соцразвития разделял, потому что я пока не знаю, какая у нового министерства в этом отношении позиция. Очень надеюсь, что гораздо более взвешенная и здравая, чем та, что была. А та, что была, она, ну, коротко, если говорить, да, то и то, собственно говоря, вот за что бьется и Мищенко в этом плане, что не нужно нам акцентироваться на профилактике, например, ВИЧ-СПИДа, а развивая программы по безопасному сексу, что вот эти программы, якобы они там развращают молодежь, что они очень плохо влияют на нравственное состояние общества, а что основные меры защиты от ВИЧ-СПИДа – это воздержание и верность единственному партнеру, что, собственно говоря, никто не отрицает, что это, конечно, тоже должно быть, но вот я там и многие организации, с которыми мы вместе тут солидарно пытаемся работать, считают, что все-таки если не будет нормальной профилактической работы, такая, как, кстати, у нас велась раньше, еще там, я не знаю, там 5 или там больше лет назад, и когда очень большие делались кампании информационные, например, по безопасному сексу, и у нас были очень хорошие показатели по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции. Сейчас, к сожалению, ситуация-то довольно страшноватая, но об этом как-то все предпочитают умалчивать, и никак это не связывать в любом случае с тем, что все вот эти программы были заторможенные, замороженные. И, ну, вот поэтому я абсолютно тут не согласна с той позицией, которую Мищенко занимает, и считаю, что да, вот так и должно все быть.
Ну, давайте все-таки к теме того, как в социальной сфере действует НКО, и что там для них делает государство, что для них делает бизнес. Вот есть какой-то опыт того, или возможность проследить то, как менялось отношение государства, если, конечно, это случалось, к тем людям, которые занимаются вот таким социальным волонтерством и социальными инициативами.
Ну, вообще говоря, конечно, если говорить вообще об отношении государства, с одной стороны, к НКО, да, можно это разделить, да, с другой стороны, каким-то просто частным инициативам, потому что такие частные гражданские инициативы, они не обязательно должны быть институционализированы и как-то связаны с НКО. И у нас, кстати, сейчас такая интересная ситуация, что у нас все больше появляется никаких неформализованных совершенно инициатив, которые исходят либо просто от частных лиц, там, от людей, либо от каких-то инициативных групп. И мы как раз сетуем там даже, что, вот, к сожалению, НКО у нас совершенно оказывается отдельно, а вот эти частные инициативы отдельно. Казалось бы, они могли бы как-то усилить друг друга, но не всегда далеко это происходит. Вот. А что касается государства, то, конечно, государство гораздо охотнее, например, сотрудничает с социальными именно и НКО, и инициативами, чем с правозащитными. Ну, когда правозащитные, прежде всего, бывают направлены как раз на критику действий власти, поэтому власть не особо хочет по таким темам сотрудничать. Вот, и даже диалог вести иногда не очень хочет, особенно в регионах. Вот. А что касается вот этих социальных НКО, ну, кстати, тут тоже все не гладко. Потому что вот у нас сейчас идет такой очень сложный диалог с Министерством труда и социального развития, с тем, чтобы внедрить некий новый подход вообще к отношению и обслуживанию, сопровождению людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Потому что до сих пор у нас в этой схеме абсолютно такой патерналистский подход превалировал. Вот, когда человек воспринимался только как объект помощи и каких-то услуг, и совершенно не учитывались или мало учитывались его индивидуальные потребности, не было акцента на то, чтобы человека вывести из трудной жизненной ситуации и так далее. И мы сейчас вот как раз вместе с НКО, они, те, которые работают непосредственно с этими людьми в трудной жизненной ситуации, они понимают и знают, и предлагают, как эту систему вот старую, которая уже совершенно как бы замшелая, как ее менять. Но это очень трудно идет, очень тяжело идет.
Светлана Рейтер, пожалуйста.
Я по роду своей работы, специализации, очень довольно много пишу про людей с ограниченными возможностями. Я столкнулась, а они столкнулись еще больше с такой проблемой. Практически невозможно найти работу человеку, даже если он может и хочет работать. Я говорю о аутистах с легкой формой синдрома Аспергера, например, или дети с муковисцидозом в момент ремиссии, не обострения. И нет работы практически, никто их не берет на работу. Почему, собственно, государство ничего не делает для того, не стимулирует какие-то предприятия для того, чтобы брали на работу людей с ограниченными возможностями в качестве курьеров, в качестве кого угодно. Mm-hmm. Это есть, но это просто капля в море, и люди не могут найти работу, это серьезная проблема.
Да, и я абсолютно согласна, что серьезная проблема, мы ей занимаемся, вот как раз на площадке нашей комиссии. Опять же, как я, мы не действуем сами, ну, потому что наша задача – это вытащить те общественные организации, которые представляют интересы вот этих категорий населения, и их предложение как-то продвинуть. Вот, например, есть такая прекрасная организация, как «Перспектива», вот, как раз которая занимается этой темой, в частности, трудоустройством детей, людей с инвалидностью, и у них есть очень конкретные хорошие предложения. Мы с ними проводили уже несколько слушаний на эту тему. Мы приготовили предложения там, для ведомств. Кроме того, мы пытаемся тот хороший опыт, который есть, потому что, например, есть некоторые программы, специально реализуемые компаниями, которые занимаются целенаправленно трудоустройством инвалидов, его тиражировать и подавать как лучший опыт. Вот, конечно, тут есть сложности, но сейчас еще интересная такая форма работы развивается, которая, мне кажется, очень имеет большой потенциал в плане трудоустройства инвалидов. Это дистанционная работа. Дистанционная такая занятость. Вот. И есть такая организация, Workal она называется. Вот они на площадке Сколково, в том числе, с поддержкой тоже Сколково, и, кстати сказать, им агентство стратегических инициатив тоже помогает это все продвинуть. Вот они продвигают вот эту форму дистанционной занятости. Вот. И, но опять же, мы тем, что как можем, мы на ресурсами там, общественной палаты тоже стараемся помочь. Ну, не все тут, конечно, тоже так прям прекрасно и гладко, но пытаемся что-то сделать.
Мария Жигова, пожалуйста.
Скажите, я живу в Москве уже 7 лет, и всегда меня поражает, я не видела, например, ни одного слепого человека на улице, ни разу. И инвалидов я вижу очень мало. На ваш взгляд, это потому что город сложно, не устроен для людей с ограниченными.
Вы знаете, ну это вот, конечно, еще наследие советских времен, когда у нас как и секса не было, так и инвалидов тоже не было в советской стране, в нашей. Вот, то есть никогда об этом никто не говорил, никто не знал. Они сидели где-то там по своим квартирам или по интернатам в каких-то жутких совершенно условиях, да. И все мы дружно делали вид, и некоторые правда думали, что просто нет их вообще и не существует в природе. И привело это вообще к ужасающему состоянию, прежде всего, умов, вообще отношения к инвалидам в обществе, когда у нас проводятся какие-то опросы, и достаточно большая часть населения, например, к несчастью, до сих пор считает, что вообще такие люди должны жить где-то вообще в изоляции, в резервации, и что не нужно, типа, им быть среди нормальных, как они говорят, людей, потому что это, типа, нам это, ну, портит настроение, вот, и мешает жить самим нормально, что зачем это все нам нужно. Вот, поэтому, да, но вот в этом плане все-таки я считаю, что, ну, нельзя, наверное, будет несправедливо не сказать, что все-таки какие-то изменения есть. И во многом они происходят благодаря тому, что у нас очень сильные, вот вы говорите, что у нас мало организаций, мы с вами говорили, некоммерческих, но вот в этой сфере работы с инвалидами у нас очень сильный некоммерческий сектор. Я вот сейчас настолько тесно с этими организациями работаю, они замечательные. То есть они есть практически в любом городе, в любом регионе, они настолько активны.
Ну, назови пару-тройку.
Слушайте, ну я массу, вот я уже назвала «Перспективу», это одна из лучших организаций. Это там, я не знаю, «Центр лечебной педагогики».
Это великолепное место. Это... Просто я хотела сказать одну вещь, да, я не сказала, что их мало. Их мало в сравнении с тем, что должно быть.
Да,
я
да,
для примера просто
да,
могу
да,
сказать,
конечно,
что разговаривала с Нютой Федермессеровой, её 100% знаете, да, я с ней очень дружна, и она мне
хорошо
сказала,
бы еще
что...
слушателям сказать, кто это.
Анюта Федермессер – это президент, кажется, это называется, или председатель руководитель фонда помощи хосписам «Вера», и дочка Веры Васильевны Миллионщиковой из первого московского хосписа. В общем, замечательная девушка Анюта Федермессер. Я ей говорю, у нас по-прежнему 9 хосписов в Москве. Должно быть, сколько у нас округов в Москве? 11, да? Должно быть 11, по одному на округ. Она говорит, у нас 9, а должно быть 40, понимаете? Mm-hmm. То есть я не говорю, что их мало. Их мало в сравнении с тем, что...
Просто...
ЦЛП
да.
один, они не...
Конечно.
Я, опять же...
Очень неравномерно... Нет, а я как раз, может, не довела до конца свою мысль, что просто вот в этой сфере, я считаю, что достаточно все-таки их много в сравнении с другими. Потому что меня когда спрашивают, а какие у нас некоммерческие организации помогают пожилым? И за исключением, ну, всем нам известно, там, общество ветеранов, там, вот этого всего советского, опять же, да,
милосердие,
наследия.
Кажется, ещё есть.
Ну, короче, их очень мало. Вот этих очень мало. То есть вот... Очень неравномерно они все развиты. Опять же, есть регионы, где вообще их нету. Или вот, ну, вот самый простой пример, вот тот же самый Крымск. Вот я когда там была, еще до того, как приехал наш президент и распорядился там создать комитет общественного контроля. Слушайте, ну это смешно, по-моему, когда комитет общественного контроля создается распоряжением сверху. Потому что это должно снизу быть. И когда мы там были, мы говорим, слушайте, а у вас есть хоть какие-нибудь тут организации некоммерческие, общественные, которые могли бы взять под контроль вот эту вот всю эту ситуацию, как распределяются средства, как оценивается нанесенный ущерб, просто помощь, распределение гуманитарной помощи. Там масса действительно вопросов, которые нуждались в общественной каком-то контроле и поддержке. А они говорят, а нету. Ну, то есть есть какие-то там ТОСы, там еще что-то. Но... И вот пришлось действительно сверху создавать, что абсолютно неправильно.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Елена Тополева, директор агентства социальной информации и представитель комиссии Общественной палаты по социальным вопросам, отвечает на вопросы Марии Жиго и Светланы Рейтер. Вот ты сказала о том, что агентство стратегических инициатив, которое в свое время публично на глазах у массы людей по телевизору учреждал Владимир Путин, и, собственно, в том же самом телевизоре я видел тебя, задающий ему вопрос. Оно действительно как-то продвинуло какие-то вопросы. Я имею в виду, что эти инициативы, которые идут снизу, в том числе социальные, теперь признаются стратегическими и получают какое-то ускорение, или все-таки то, что мы видели, это все то мероприятие, которое...
Ну, во-первых, конечно, вот не могу не сказать, что когда только появилась эта организация, мы, конечно, были очень все, мягко сказать, разочарованы тем, что была использована наша аббревиатура. Вот, потому что мы всю жизнь, очень долгое время были... таким вот единственным агентством в этой сфере с аббревиатурой ОСИ. И тут появляется ОСИ, которая отчасти в похожей области работает. И, честно говоря, пыталась там, писала всякие письма наверх, и с кем только не общалась, не разговаривала, и просила все-таки не называть таким образом эту новую организацию. Но вот, к сожалению, не была услышана абсолютно. Вот, и вот сейчас мы живем, в общем, будучи такими тёзками, и иногда, конечно, с этим проблемы возникают, потому что нас путают, вот, ну, приходится с этим как-то жить, что делать. Вот, что касается работы агентства, там уже у них несколько направлений, я не обо всех могу судить, потому что я знаю только, как работает социальное направление, но есть, конечно, какие-то достижения, есть еще то, что, на самом деле, мне кажется, можно было бы улучшить, но если говорить о том, что удалось вот агентству стратегических инициатив, то они очень сильно сдвинули с места тему детских садов. То есть они разработали такую целую модельную программу развития негосударственных детских садов, потому что мы знаем, что сейчас детские сады – это колоссальная проблема для России. И во многих регионах там огромные очереди, не хватает катастрофических мест, и все вытекающие из этого последствия есть. Вот. Поэтому они вот в этой теме, я считаю, что они очень преуспели. Вот. То, что они нашли примеры того, как реализуются такие негосударственные проекты в этой сфере, они их вытащили, их поддержали, создали модельную программу, подписали под эту программу достаточно много регионов, и, ну, правда, здесь есть достижения довольно-таки такие весомые. Вот. И, наверное, хорошо было бы, если бы и в других сферах тоже было бы что-то ими сделано, столь же такое вот впечатляющее. Но тут есть, на мой взгляд, некие сложности, потому что в основном их работа связана с тем, что они собирают всякие разные социальные проекты, которые им поступают со всей России, от разных организаций, и они их рассматривают с помощью нас, вот экспертов, членов экспертного совета, выносят какую-то оценку, какие-то отвергают, какие-то предлагают доработать, а потом те, которые были поддержаны, они, значит, соответственно, продвигают. Но никакого финансового ресурса для поддержки этих проектов там нет. Поэтому есть, единственное, что есть, это есть административный ресурс. То есть, ну, условно говоря, написать письмо определенному профильному министру или губернаторам, чтобы они этот проект поддержали. Или там еще как-то вот таким образом содействовать его продвижению. Но, конечно, может быть, это лучше, чем ничего. Но в то же время, в общем, достаточно, так сказать, ну, не всегда это помогает. Поэтому, может быть, вот я думаю, что как-то эту деятельность надо было бы увязать, например, с программой той же поддержки социально ориентированных НКО, чтобы как-то эти рекомендации потом уже, ну, передавались, например, донорам, которые деньги дают, чтобы они это учитывали при финансировании проекта.
Еще надо успеть поговорить про доноров. Мария Жигова, пожалуйста.
Скажите, не кажется ли вам, что тут есть большое противоречие? С одной стороны, кажется, что инициатива, она поощряется, а с другой стороны, мы видим, что только контроль и все больше контроля. Как можно совместить эти...
Ну, хороший вопрос, непростой такой. Но, опять же, я говорю, что все-таки у нас государственная власть, она неоднородна. И если у нас, как бы, с одной стороны одни сигналы поступают, то это не значит, что точно такие же поступают с другой стороны. Поэтому иногда эти сигналы бывают достаточно такие разные, и мы пытаемся вот между ними как-то лавировать, чтобы минимизировать вот этот вот какой-то репрессивный такой тренд, да, и наоборот, как бы, сотрудничать больше с теми, кто реально пытается поддержать эти инициативы. Вот. Ну, не всегда это удается, конечно, сейчас это, может быть, стало сложнее, чем было некоторое время назад. Вот. Но я говорю, что даже в том же государстве, да, вот с одной стороны принимаются такие, в общем, я считаю, репрессивные законы, как закон об этих иностранных агентах, да, с другой стороны сейчас, например, увеличивается бюджетное финансирование некоммерческих организаций, будет продолжена, слава богу, я очень переживала, что этого не случится, но будет продолжена уже точно вот эта программа поддержки социально ориентированных НКО, реализуемая Министерством экономического развития, два ее компонента, и региональный, и федеральный. Вот, поэтому... Ну, тут, я говорю, не все тут как бы вот так вот однозначно и прямолинейно.
Но не странно ли, что обычно НКО – это именно организация, которая не финансируется государством, а тут мы имеем НКО, которые финансируются государством. Это
вообще, что? Ну, смотрите как, на самом деле НКО, насколько я знаю, во всех странах они, например, в Германии, если посмотреть, то там вообще большая часть бюджета всех НКО складывается из просто бюджетных денег. Но, правда, в основном это не субсидии и не гранты, типа того, которые просто государство вот как бы выдает как бы на поддержку деятельности, а все-таки...
Насколько я понимаю, правило... им там расписывают деньги под выполнение конкретной
Совершенно
программы,
верно.
Потому что они являются
верно.
В этой программе
да.
специалистами.
Да. Вот то, что у нас пока не работает, то есть, вернее, работает только на уровне каких-то отдельных субъектов федерации, отдельных регионов. Вот мы сейчас как раз, вот это вот я вижу, как, кстати, Миша, причем основную свою задачу, наверное, в общественной палате, это вот сформировать эту систему, чтобы у нас НКО привлекались наравне с государственными организациями, бюджетными организациями к оказанию социальных услуг. И это вот, когда я говорила, как раз это идет очень трудно. Ну, потому что, представляете, это мы же у кого-то кусок отнимаем таким
образом. У бюджета, который можно распилить
вот
легко.
Да. Это очень тяжело идет. Но мы вот, я считаю своим долгом, да, вот за это биться и пытаюсь как бы все для этого делать.
Светлана Рейтер, пожалуйста.
Насколько я понимаю, мы сейчас поменяли статус. Вы меня поправляете, если я ошибаюсь. Значит, раньше мы были страной-реципиентом, кажется так, да? А сейчас мы хотим быть страной-донором. Понятно, что мне и многим кажется, что...
А в чём? Я только уточню.
Ну, имеется в виду, что раньше мы принимали помощь как страна, которая нуждалась в помощи, и поэтому существовали программы по борьбе и лечению, там, по борьбе с туберкулезом на Северном Кавказе, существовали программы... программы по профилактике СПИДа и ВИЧ-инфекции в тех регионах, где это нужно. А сейчас позиция у нас такая, спасибо, у нас все хорошо, мы сами можем помочь. И все понимают, что это неправда, и был некий, ну, я не могу сказать скандал, но некий шум по этому поводу в прессе, и мне известно, что и Врачи без границ, и Красный Крест, они несколько, мягко говоря, изумлены таким решением. Вот как вы его можете откомментировать?
Ну, да, действительно, есть такая проблема. Вот когда мы, я говорила о СПИДе, да, о проблеме профилактики ВИЧ-СПИДа, кстати, это связанная очень тема, потому что некоторое время назад была выделена, был очень такой большой грант, там многие миллионы долларов были выделены как раз на, собственно, эти профилактические программы, и которые реализовывались некоммерческими организациями. А потом Российская Федерация, как государство, отказалась действительно от этих денег и сказала, что действительно мы сами, у нас есть уже самих возможности продолжить это. И, в общем-то, было обещано в полной мере эту программу, ну, насытить собственными средствами. Но обещание такое было дано, но оно не было реализовано никогда. И действительно, очень многие хорошие, на мой взгляд, программы и по профилактике ВИЧ-СПИДа, и туберкулеза, и другие программы просто были, ну, приостановлены из-за того, что отказались от помощи международной, но свою взамен не предоставили.
Все, у меня вопрос к вам в данном случае, может быть, как к члену общественной палаты и к человеку, который, ну, хоть как-то, в отличие от меня, общается, соприкасается с властями. Зачем они это сделали? Престиж страны?
Да, я думаю, что, конечно, это престиж страны. Ну, потому что, опять же, понимаете, когда ты, ну, как это называется, кто девушку, как это танцует?
Ужинает,
кто-то
девушка
не танцует. Ужинает, да. Вот, поэтому мышление такое, что раз ты деньги от кого-то получаешь, что значит, ты как бы и от них зависишь, и они могут тебе что-то там такое диктовать, какие-то условия.
И вот, план поэтому. Далласа включить, ну, понятно.
Вот,
но
да.
Это же...
Ну, хорошо, но тем не менее, можно же, наверное, да, пойти не к государству, которое раньше вроде как просило за границей, и поэтому... что-то перепадало на нужную очень программу, а к бизнесу?
Ну, во-первых, к бизнесу, а во-вторых, это еще маленький комментарий вот к тому, что мы до этого говорили, да, то, что на самом деле, например, там в той же Канаде или в Соединенных Штатах Америки или еще где-то совершенно нормальным считается, что в каких-то проблемах определенных они получают помощь от других стран, вот, и ничего, и не считают при этом себя какими-то униженными, оскорбленными и с попранным достоинством.
Надо что... как-нибудь поаккуратнее слово «чучхе» перевести на русский, а то нынешний перевод очень длинный, на самом деле, опора на собственные силы. Уже пора выдумать собственное слово, черт побери. Так вот,
бизнес,
да. Можно ли прийти в социальной сфере к бизнесу, попросить и чтобы дали?
Но тут я точно могу сказать, что за последнее время очень много хорошего произошло. Перемены к лучшему налицо. И у нас очень много компаний, которые, не знаю, 5 лет назад вообще не знали такое слово НКО, сейчас не представляют себе вот своих социальных программ, потому что практически все крупные компании у нас занимаются благотворительной деятельностью, и те из них, которые ну, тут наиболее продвинутые, они все работают через НКО и в партнерстве с НКО. Но, опять же, это не любые НКО. И если взять те же самые правозащитные организации, вот тут, конечно, найти поддержку бизнеса очень сложно. Но, правда, это не только у нас в стране, в других странах примерно так же, я знаю. Ну, или, например, ну, есть какие-то темы. Скажем, бизнес, он любит поддерживать что-то такое позитивное, красивое. Например, там, поддержку молодых талантов, одаренных детей или еще что-то. А вот, опять же, ВИЧ спит, например, ну, это, они говорят, ну, это такое какое-то вот некрасивое, неприятное. Не работает это на нашу репутацию, поддержка таких программ.
Жалко, если уж огромные концерты в поддержку больных СПИДом даются с огромными именами на этих концертах, то уж какие-нибудь бизнесмены средней руки могли бы тоже поучаствовать. Лен, большое спасибо, что пришла, и я в этой деятельности желаю тебе больших или возможных успехов, потому что это, пожалуй, самое заброшенное в российском государстве. Всегда люди больные, некрасиво выглядящие и нуждающиеся не являются здесь объектом первостепенной заботы. Так уж получилось. Большое спасибо Елене Тополевой, большое спасибо моим коллегам, которые задавали ей вопросы, Марии Жиго и Светлане Рейтер. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Дмитрий Налитов и я, ведущий Данила Гальперович, прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Спасать школу. Практикум для управляющих советов. Могут ли активные родители влиять на учебный процесс? Для чего нужен директор? Механизмы взаимодействия с чиновниками и способы отстаивания интересов учеников обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 16 сентября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права человека.
Либералы хотят сохранить тот же режим, только без
Путина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».